Дорогие коллеги, сегодня уже много говорилось о Владимире Викторовиче, говорилось о том, что он у каждого свой. Я все-таки воспринимаю Владимира Викторовича в первую очередь, конечно, как методолога. И то, что он работал как методолог на разных материалах, он работал на материале воспитания, у него есть несколько работ, и на материале, собственно, школоведения, как тогда называлось, и на материале дидактики, поскольку действительно дидактика – это ядерная отрасль педагогического знания. Но что значит для меня, что он был в первую очередь методологом? Это значит, что когда он обсуждал проблему, он обсуждал сущностно проблему, не обсуждая сразу их на прикладном уровне, на том, как эта специфика работает на том или ином материале, а обсуждал именно вот действительно по сути. В этом смысле я счастлива, что у меня был первым оппонентом моей докторской диссертации. И хотя диссертация была на дидактическом материале, мы как раз с ним обсуждали, что предел философского знания, он принадлежит не столько той или иной отрасли, сколько вот действительно методологическому осмыслению. И я сегодня хочу свой доклад так постараться сделать в память ему, и в этом смысле тоже попытаться, не знаю, насколько мне это удастся, дотянуться или не дотянуться, но выйти на уровень сущностной проблемы, напомнив нам всем, что все-таки сегодня наша конференция называется «Методология и педагогики в современном знании, в контексте современного знания». И это не просто конференция воспоминаний Владимира Викторовича, хотя это важно, и не просто педагогическая конференция, а это конференция, которая все-таки обсуждает контекст современного знания. Причем не современного педагогического, а современного в целом. И в этом плане действительно очень важно, и я буду как бы продолжать. Большое спасибо Михаилу Владимировичу, что он такой, ну, как бы дал первый этап. А что вообще задает фокусировка современного знания для разных научных сообществ, в частности педагогического сообщества? Что меняется у нас в смысле методологических вопросов, приоритетов тех или иных процессов, которые мы держим? И вот с этой точки зрения очень как бы важно, что дидактика, хотя сегодня обсуждалось, что дидактика как наука, когда говорил Алексей Викторович Хуторской, но тем не менее в любом классическом учебнике дидактики, ну и в последнем под редакцией еще Никандрова, везде написано, что дидактика – это теория обучения. И вот очень интересный момент, что мы все время как бы апеллируем, обсуждаем теория, насколько теория научная, насколько наука. Но мы как-то аксиоматически приняли сам процесс обучения. А я хочу сказать, что уже несколько раз на протяжении последних веков, начиная, ну, собственно, со 2-3 века нашей эры, все время обсуждается вот этот антропологический контекст, который то входит вперед, то уходит назад. В чем он заключается? Ну, лучше Мишеля Фуко в герменевтике субъекта никто не сказал. Он, анализируя эту ситуацию, так и сказал, что принимается определенным научным сообществом аксиоматика, что когда человек должен действовать, то он вначале должен обучиться, а потом действовать. Но в некоторые процессы времени это начинает подвергаться сомнению, что, может быть, человек, только действуя, начинает обучаться. И в этом плане, собственно, Мишель Фуко говорил о том, что «А кто нам сказал, что истина дается через обучение?» Может быть, нужно вначале каким-то образом действовать и преобразовать себя, чтобы только потом вообще получить доступ к истине. И вот эта ситуация всегда на переломе, а сейчас, конечно, никто не спорит, что у нас не в нашей ситуации, а в международном образовательном контексте и шире в международном, а вообще научном контексте. Как раз сейчас ситуация перелома, где обсуждаются не модели теоретические, не дидактические концепты, а обсуждается самая сущностная вещь – аксиоматика. А входит ли человек в мир современного знания через обучение? Или, может быть, он еще как-то иначе входит? И вот задача моего доклада сегодня – показать вам хотя бы 3 современных контекста, которые обсуждаются в России, ну, более локально и в международном контексте, более серьезно, как процессы, которые все больше и больше осознаются наряду с процессами обучения. Какие-то процессы. Они иногда для нашего слуха выглядят даже немножко странно. Я вам покажу научный контекст каждого из этих процессов. Это процессы освоения, постижения, учения. Вот если мы теперь говорим о том, а за счет чего вообще мы входим в современное знание и начинаем его субъективировать, то то выясняется, что далеко не только за счет обучения, что мы обучаемся и тем самым начинаем знать. А вот еще начинают играть вот эти три процесса. Что это за процессы? Давайте поговорим более подробно. И видите, у меня везде стоит вопрос сверху про дидактику, потому что я продолжаю вопрос Михаила о том, что а дидактика вообще слышит эти вызовы? Она как-то на них реагирует? Или дидактика вообще как бы пока этого не замечает? Вот это на самом деле самый сущностный вопрос именно в контексте современного знания. Значит, посмотрим. Итак, первый контекст. Контекст освоения. О чем здесь речь? Речь заключается в том, что если мы говорим о современном знании, то есть три фокусировки, которые сегодня для научного мира звучат все ярче и ярче. Это формулировки следующие. Это формулировки того, что современное знание задается иногда в процессе становления, когда знание еще не сформировано, не отнормировано, не готово для процесса обучения, оно находится в процессе становления. Вторая фокусировка, когда знание сверхсложное, а за счет того, что оно сверхсложное, оно не выстраивается линейно. И дело не в том, что методисты плохие, а дело в том, что это знание в методическую упаковку не входит. Нет такой методики нелинейной, которая могла бы работать с таким типом сверхсложного знания. И, наконец, третий контекст для нас может быть более известный, но не факт, что мы его очень глубоко поняли. Это факт гуманитарности знания. А гуманитарное знание заключается в том, что формат свободного, субъективного становится настолько важным, что опять никакая институциональная структура гуманитарность не удерживает. Любая институциональная структура, она у нас редуцирует гуманитарное знание. И вот с этой точки зрения возникает интересный момент. Если мы делаем ставку на обучение, а вот эти все три фокусировки, которые я вам сказала, становление знания, сверхсложное знание, гуманитарное знание, в контексте обучения не берутся, то возникает вопрос, либо мы эти знания не замечаем, ну, потому что через процесс обучения мы ничего с этим делать не можем, но они-то нарастают, либо мы принимаем это как вызов и начинаем совершенно выстраивать другую дидактику. То есть примерно такой же вызов, как наши, ну вот можно сказать, предшественники, да, наши учителя взяли свой вызов в свое время, Скапкин, Лернер, Краевский, начинали делать дидактику такого личностного обучения, в свое время неотчужденного, точно так же перед нами стоит вызов. А мы-то в контексте современного знания вообще перестраиваем дидактику или мы не замечаем? Теперь, почему мы не можем не замечать? Смотрите, какой интересный момент. Просто навязчивое знание. Значит, становящееся знание – это то знание, которое обсуждается сейчас в проблемных зонах. И в эти проблемные зоны входят научные круги, научные сообщества, которые, собственно, выходят из своих профессиональных сообществ, понимая, что можно только на системном уровне схватить эту проблему. Ну, я не буду сейчас рассказывать о всяких международных примерах, но чтобы как-то напомнить нашу ситуацию, я хотя бы по одному российскому примеру приведу. Вот, например, очень интересный сейчас момент. Сейчас происходит очень серьезная антропологическая конференция, в которой состыкуют все больше и больше людей. В том году это было где-то 500 человек уже. Которых руководители этой конференции Борис Леонидович Ильконин проходят они на базе Горского университета. Они обсуждают именно научная конференция современных антропопрактических проблем. И туда съезжаются ученые, которые не просто теоретически исследуют, но которые выстраивают определенные роды антропопрактики как практикование развития человека. Туда приезжают врачи, философы, психологи, физиологи, то есть люди, которые работают в совершенно разных языках, разных научных группах, но понимают, что если мы хотим современное как бы, понятие антропопрактики ввести, то невозможно это делать в разных группах, а нужно начинать это обсуждать системно. Вот этот момент того, как процесс становящегося знания начинает обсуждаться системно, у меня вопрос теперь к дидактике. Ну, собственно, и к себе, поскольку я тоже как бы причастность эту на себе несу и долгое время работала сотрудником лаборатории дидактики. Вот теперь, если это знание становящееся, а значит, еще никто до конца не сказал, что такое антропопрактика, какие ее нормы, какие современные типы антропопрактик существуют, как современная антропопрактика отличается от классической антропопрактики Сократа, например, то мы не можем это транслировать, мы не можем это передавать как обучение. Но ресурс вот этого становящегося знания огромный, и людей все больше и больше. Если на первой конференции было 30-40 ученых, то я вам говорю, в том году это было 500. И тогда что получается? То есть канал обучения с этим не работает, но как ресурс контекста современного знания это огромный. Значит, как-то мы с этим работаем, мы про это как-то студентам и школьникам рассказываем, или для них это вообще происходит просто все за бортом. Значит, это вот момент освоения. И вот, собственно, вот этой проблематики, про которую я говорю, ей как раз и был дан, значит, ну вот такая характеристика была дана ей, освоение, именно как то, что при том, что знание нельзя транслировать, но можно развернуть такую деятельность, при которой это знание становится своим. Освоение, не путаем с усвоением, да? И в этом смысле тогда освоение происходит через проекты исследования в большей степени. Ну что это за проектная деятельность, исследовательская деятельность, как она должна быть организована? В этом смысле, конечно, это очень такой интересный разворот, и это разворот, а как вообще можно вести в школу? Как вообще ребятам показывать, школьникам современным, что есть огромные области современного знания, которые еще не отнормированы, но которые притягивают, собственно, интеллектуальное сообщество к их разработке. Второй момент. Второй канал, который обсуждается наряду с обучением. Это очень такой сложный для русского уха канал постижения. Для нас такая какая-то метафорическая вещь. Хотя мне очень жалко, что ушел Белобородов. В прошлом году была философская конференция ФУКО, очень масштабная. Были представители 12 стран, которые как раз Белобородов был один из сопредседателей программного комитета, проходила эта конференция в Высшей школе экономики. И вот там обсуждалось, что когда мы имеем дело со сверхсложным знанием, а это сверхсложное знание, оно по природе таково, что оно в линейную логику не выстраивается, и значит оно обречено, оно не может через старые форматы, ну как бы канала трансляции вообще как-то передаваться, то тогда как вообще мы можем обсуждать это, вот как мы можем прикоснуться к этому? И как раз был введен термин «постижение», и значит, современный исследователь Палани, на которого многие ссылались, он, собственно, просто говорил, ввел как бы этот термин постижения и сказал, что постижение – это ответственный процесс, который так же, как и другие научные процессы, претендует на всеобщность, так как он устанавливает контакт со скрытой реальностью и формирует у людей предвидение. Значит, можем мы, конечно, к этому относиться как к предвидению, как к какой-то границе уже выводящей нас на научное знание, но наш отечественный философ, и в этом плане очень интересно, что ко всем вот этим трендам мощнейшим наша отечественная наука, она причастна. Бибихин говорил ровно это же. Просто он в других контекстах, но Бибихин сам тоже выводил о том, что если для нас реальность на сегодняшний день сокрыта и сверхсложна, то мы не можем, как ученые, говорить, что ее нет. Мы можем просто говорить, что у нас пока нет научного аппарата, чтобы как-то вообще с этой реальностью работать. И вот, соответственно, как бы этот процесс постижения вот этого сверхсложного, прикосновения к этому сверхсложному, ну просто хотя бы отношение к тому, что это есть. Есть черные дыры, есть там, не знаю, коллайдер, есть еще что-то, что мы не можем пока понять и объяснить. Но как бы каким способом, как мы дидактически это вводим как бы в мир современного знания, тоже остается вопрос. И, наконец, третий. Так, сейчас.
Извините.
Сейчас я расскажу. Третий. И третий контекст, про который я говорила, это контекст гуманитарного знания. Значит, с гуманитарным знанием, в этом плане у нас достаточно много статей, много работ, да, и мы обсуждаем в нашем российском научном сообществе гуманитарное знание. Но в чем мы как бы сейчас вышли на такую крайнюю проблематику? Тоже говорить, если про сущность проблемы. Ну, опять же, видите, я специально как бы хочу показать, ну, хотя бы каких-то лидеров этих направлений. Здесь, конечно, очень сейчас плотно работает Дмитрий Алексеевич Леонтьев, и он обсуждает формат гуманитарности, связан все-таки действительно на уровне даже психологических механизмов, это хорошо показал, но и педагогически, что сама гуманитарное знание, она связана с принципиальным выбором и самоопределением. Если мы закрываем ситуацию самоопределения, мы должны понимать, что в этот момент мы гуманитарную компоненту закрываем. Мы можем все что угодно говорить о том, как это важно, все, но если человек не имеет выбора, опробования и вообще работы с разными форматами, то он не входит в саму эту линию гуманитарности. Значит, если мы тогда принципиально говорим, что у нас должно быть ситуация самоопределения, то дальше мы все понимаем, как бы видя и ситуацию за окном. Это вариативность, это избыточность, это открытые форматы, это то, что мы убираем жесткие временные форматы, там столько-то урок, столько-то мы делаем и так далее. Значит, где это возможно? Фактически с этим очень активно работают семейные сообщества. Если вы знаете, то динамика семейного образования за последние 5 лет, наконец, Министерство образования сделало под напором нашего экспертного совета статистику. Динамика просто колоссальная, то есть это в десятки раз. Количество семейников вообще вырастает. У нас только в Москве уже сейчас за несколько десятков тысяч людей, которые перестали отдавать детей в школу, выведли их на семейное образование. Вот. И, конечно, вот в этих семейных форматах, в форматах частных школ, фактически эта гуманитарность образования, она как-то живет. И разворачивается, обсуждается там занятия, выезды, проход литературы, например, освоение литературы за счет театральной, музейной педагогики и так далее. Но если мы теперь возвращаемся как бы в контекст общего образования, то, конечно, это реально вызов. Это реально вызовы к тому, что современное знание нарастает вот в этих трех фокусах сверхсложного, становящегося и гуманитарного. И все меньше и меньше классическая дидактика эти фокусы затрагивает. Значит, соответственно, вот для меня вот этот образ очень важный. Вот как бы я искала долго зрительный образ, вот для меня это растущее дерево, это зрительный образ дидактики. То есть смотрите, нельзя сказать, что мы про дидактику не думаем. Мы ее даже очень аккуратно каркасом отрабатываем. Мы пишем диссертации, мы показываем, как дидактика должна развиваться. Но современная дидактика, как бы я сказала шире, как теория образования, в претензию которой входит не только процесс обучения, дидактика разворачивается каким-то совершенно своим образом. И это видно даже на наших дискуссиях, когда Михаил Кларев все время говорит о том, как дидактическое знание работает в группах взрослых людей, которые занимаются бизнесом, которые говорят, что лучше мы сделаем свой корпоративный университет, чем потом переучиваем, значит, людей из классических университетов. Это про то, кстати, как и Алексей Викторович Хуторской делает, как бы пытается и разворачивает целую линию эвристического знания. То есть для меня тоже, я бы закончила доклад точно так же, мне кажется, это хороший будет наш такой ответ Владар Викторовичу, потому что для меня Владар Викторович тоже, собственно, все время, которое его знал, это был человек вызова. Вот человек, который, может быть, было бы удобнее всегда пройти и не заметить что-то, он останавливался, принимал это как вызов, часто шел, я несколько раз на своей жизни видел, как он просто шел против течения, но он говорил, что вызов есть. И если как бы ты порядочный человек, ты не можешь пройти мимо и не заметить. Вот мне кажется, что сейчас перед нашей отечественной дидактикой есть просто 3 мощных вызова. Есть знания сверхсложные, которые ты не можешь преподавать, даже если ты очень это хочешь, оно просто методически не берется. Есть становящиеся знания, которые, конечно, ты не можешь сказать, что через 100 лет они разберутся, и тогда я буду это преподавать. Потому что надо современным детям это дать. И, наконец, есть вызов гуманитарного знания, который в классно-урочной форме не берется. И мне кажется, что от нашего сообщества очень многое зависит. Мы пройдем мимо этих вызовов, или мы как-то остановимся и начнем в эту сторону думать. Я благодарю вас всех за внимание.
Можно вопрос задать? Вопрос.
Спасибо.
Вопрос.
Да.
Вот у меня есть вопрос такой, Татьяна Михайловна, пожалуйста, по термину освоение, который у вас был первым, поскольку этот термин для моего понимания имеет свое содержание в дидактическом отношении, в учебниках оно изложено, у вас оно несколько иное, поэтому я хотел бы задать вопрос вот какой. Вот вы указываете, что освоение – это процесс работы со становящимся знанием. Вот что за знание такое становящееся? Это что у вас? Это внешнее, внутреннее или то и другое?
Значит, когда я говорю про процесс освоения, это не связано впрямую со становящимся знанием. Осваивать можно все, что угодно. Освоение я вслед, собственно, за Генисовецким и Вадимом Марковичем Розиным обсуждаю. Освоение – это как процесс делания чего-то своим.
Это еще Монтень сказал.
Ну, конечно. Европейская традиция очень большая, поэтому кого бы мы ни взяли, мы все время к древним грекам. Это и Сократ говорил, что я кусаю на базарной площади, чтобы они остановились в этом плане, освоили свою жизнь и сказали, зачем они живут. Ну, в этом плане, конечно, греков ничего мы, так сказать, не продвинулись. Значит, в этом плане освоение – это делание чего-то своим. Но дальше я говорю, что если у нас знание старшее, то как его осваивать, этот вопрос решен. Даже Лернеру, проблемное обучение. Мы заново осваиваем, делаем свою теорему, а дальше учитель говорит, что да, действительно, вот такое доказательство теоремы. Само проблемное обучение классическое, оно тоже как один из способов освоения. А дальше я говорю, что если знание, становящееся в процессе становления, нет норм, никто еще не сказал, как на самом деле, сталкиваются разные группы, то как тогда вот такое знание, которое живое, которое становится, делать своим? Вот в этом проблема.
Еще раз, я правильно понимаю, становящееся знание все-таки у вас вне человека, который вот обучается, да?
Да.
Не внутри его.
Нет, я про научное знание говорю. Я обсуждаю лучше про конференцию. Современное научное знание.
Спасибо большое, Татьяна Михайловна. Спасибо. Уважаемые коллеги, у нас сегодня также не...